Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Ульяна. Сегодня утром с новостями нас знакомит Ульяна Глушкова. Что же касается погоды, то на европейской части территории России день, как и положено осени, ожидается пасмурным. В большинстве, можно сказать, регионов и городов осадки в виде дождя, естественно, поскольку погода еще плюсовая. Вот на Урале, Западной Сибири, где уже в таких городах, как Норильск, Тура, Воркута, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, уже ниже нуля температур, там, естественно, роль осадков играет снег, ну, а в других регионах еще пока дождь. Хотя вот Москва, например, сегодня, по прогнозам синоптиков, без дождя обойдется. Раньше завтрашнего дня тут ждать осадков не приходится. Но пасмурно все равно, хоть и сухо. Плюс 9-11 температуры воздуха. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Ветер западный 5-9 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге уже дожди возможны и сегодня днем. В середине дня плюс 10-12. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Пока не будет дождя, как пойдет дождь, естественно, 90. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Много различных тем. Преимущественно вот они будут международными, потому что мы и про санкции против Белоруссии поговорим. Санкции со стороны Евросоюза. Ну и, естественно, в Америку по нашей традиции отправимся даже два раза за час. Ну а из тем внутрироссийских... Главное для нас это выборы в регионах, прошедшие вчера. Ну, главное она потому, что мы ее решили обсудить с вами. Знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона? Такой мы вам задаем сегодня вопрос. На пейджер шлите нам ответы. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, 495, код Москвы. Ну и можно смс-сообщение отправлять на номер плюс 7-903-743-2801. А сегодня в Люксембурге состоится заседание министров иностранных дел Евросоюза, которые будут обсуждать возможность отмены визовых санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников. Сейчас в черном списке ЕС более 40 человек, среди которых подозреваемые в организации похищения оппонентов режима, фальсификации президентских и парламентских выборов. Ну и возглавляет этот список, естественно, президент Александр Лукашенко. Есть в нем и министры, руководители аппарата президента, судьи, выносившие обвинительные приговоры оппозиционерам. В общем, список обширен. В Люксембург для консультаций приглашен руководитель МИД Белоруссии Сергей Мартынов, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Брюссель решил дать Минску еще один шанс. 9 октября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии. В частности, евродепутаты предложили на полгода приостановить санкции в отношении некоторых белорусских чиновников. И это несмотря на то, что депутаты выразили сожаление. Последняя избирательная кампания не была демократической, а новоизбранный парламент Белоруссии имеет сомнительную демократическую легитимность. Кроме того, в документе содержится призыв к официальному Минску пересмотреть репрессивный закон о СМИ, отменить смертную казнь, а также статьи Криминального кодекса, которые используются в качестве давления на инакомыслящих. Заместитель председателя движения «За свободу» Виктор Корниенко принимал участие в заседании Европарламента и считает резолюцию достаточно объективной и сбалансированной. Однако политик уверен, визовые санкции не должны отменяться против чиновников, принимавших участие в фальсификации выборов и имеющих отношение к нарушению прав человека. Европарламентарий от Литвы Юстас Палецкис считает, что, несмотря на еще многочисленные претензии к руководству Белоруссии, не стоит закрывать двери Евросоюза перед всей Белоруссией. Из-за санкций страдают прежде всего рядовые граждане. Сейчас белорусы платят за шенгенскую визу 60 евро, что сводит к минимуму контакты с Западной Европой.
Парламент дает только рекомендации. 13-го Европейский совет, где встретится министр иностранных дел пределах 27 стран, и там может быть решение. Парламент рекомендует искать путей, которые позволили бы идти вперед в улучшении отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Хотя немало критики белорусским властям, немало претензий, но все-таки дверь для развития отношений открыта, и в первую очередь для белорусских граждан, для молодежи, предпринимателей, научных работников, визовый режим и вообще создание условий для общения. Призыв в эту сторону очень ярко чувствуется.
Ряд государств настаивают на дальнейшем запрете въезда в ЕС для наиболее одиозных фигур белорусской политики, включая и президента Белоруссии. Против снятия санкций с Александра Лукашенко выступают Голландия, Швеция и Португалия. А накануне заседания в Люксембурге источник Брюсселя заявил, что Евросоюз считает необходимым все же сохранить запрет на въезд на территорию ЕС для Лукашенко. Член Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Николай Чергинец, также входящий в черный список Евросоюза, считает, что Европе пора уже рассмотреть добрые намерения Белоруссии.
Разобрались бы и со своей позицией, и с позицией Беларуси. Я уверен, что они бы увидели, что очень много общего. И в стремлении сторон развивать отношения, и желание Беларуси строить отношения с европейским сообществом как можно высокого уровня. Мы готовы к сотрудничеству. А те придирки по мелочам, которые превращаются в ультиматум, вызывают только удивление. Может быть, наконец-то будет отброшено все это. И прагматизм, и большее доверие сыграют свою роль.
Определенная оттепель в отношениях Евросоюза и Белоруссии наступила в августе этого года, когда указом Александра Лукашенко из тюрем были освобождены политзаключенные Андрей Ким, Сергей Парсюкевич и Александр Козулин. Кроме того, у Минска пока что получается дистанцироваться от поддержки России в признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В Москве жители района Можайский провели несанкционированный митинг с требованием расследовать обстоятельства недавнего убийства 15-летней школьницы Анны Бешновой. Пакистанские военные заявляют об уничтожении десятков боевиков в приграничных с Афганистаном районах. Делегация Исландии направляется сегодня в Москву. Рейкьявик намерен просить Россию о выделении 4 миллиардов евро. Причиной гибели австрийского политика Йорга Хайдера в автокатастрофе стало превышение скорости. Известный предприниматель Роман Абрамович стал депутатом Чукотской окружной думы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа. А в 13:07 по московскому времени сегодня в эфир Радио Свобода выйдет программа «Час прессы». Смотрим телевизор. «Новостарые мифы и новостарые герои времен телевизионного упадка». Вот такая тема этой программы. Обсуждать эту тему вместе с ведущей Анной Качкаевой будут обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и писатель и журналист Леонид Млечин. Итак, 13:07 по московскому времени. «Час прессы», смотрим телевизор. Ну а я вновь рад приветствовать в студии Валерию Шабаеву, которая знакомит нас с наиболее интересными публикациями Центральной Российской Печати. Валерия, ну что же, будете опять читать страшилки про кризис?
Нет, мы будем рассказывать, как прошли выборы. Это, правда, тема не такое большое внимание привлекает пишущих коллег. Но, тем не менее, несколько газет обратили внимание на то, что вчера в 5 российских регионах состоялись выборы депутатов в местные законодательные. Законодательные собрания. Ну, как отмечает в первых строках независимая газета, без нарушений не обошлось. Между тем, Центр избирком провел эксперимент в городе Новомосковске. Народ обучали выборам с помощью интернет-голосования. И достаточно подробно вот об этом эксперименте пишет газета «Время новостей». Организаторы, как пишет издание, постарались придать мероприятию как можно более высокий статус. Полюбоваться экспериментом приехали представители самого ЦИК, столичные журналисты, а также губернатор Тульской области Вячеслав Дудко. Представители прессы даже обещали одарить печатными тульскими пряниками с глазурной эмблемой электронного голосования. Но вот, правда, до этих экзотических сувениров дело так и не дошло. Сожалеет время новостей. Ну, а как пишет независимая газета, по мнению экспертов, новшество это не остановит, а облегчит фальсификацию итогов голосования. Коммерсант обратил внимание вот на какое обстоятельство. Член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов вчера признал возможность более чем 100% явки граждан на избирательные участки. Господин Борисов комментировал соответствующее заявление президента Чечни Рамзана Кадырова. Тотальную явку избирателей представителей ЦИК объясняет менталитетом Кавказских республик. Однако, как пишет коммерсант, эксперты полагают, никакой менталитет, тем более кавказский, не может так по-разному проявляться от выборов к выборам и всегда при этом колебаться в правильную сторону. Ну, что касается вот этого вот казуса насчет более чем 100% явки, имеется в виду, что возвращаются беженцы постоянно в Чечню. И вот получается, что на избирательные участки приходит больше народу, нежели внесено в списки. Ну, что касается выборов, которые пока что еще не прошли, а только намечены, речь идет об Украине, об этом тоже пишет газета «Коммерсант». Старт избирательной кампании по досрочным парламентским выборам, намечавшийся на минувшую субботу, был, как пишет издание, сорван. Блок Юлии Тимошенко заблокировал начало кампании в судебном порядке, добившись приостановки действия указа президента о распуске Рады и назначении выборов на 7 декабря. Попытка президентской стороны обжаловать решение по иску блока Юлии Тимошенко провалилась. Между тем, вчера вечером президент Ющенко подтвердил, что не намерен пересматривать указ о распуске Рады. Противостояние бывших союзников по оранжевой коалиции грозит Украине переносом выборов на неопределенный срок и дальнейшим углублением политического кризиса, пишет газета «Коммерсант».
Вот выборная тема сегодня будет одной из ключевой у нас в этом части. В ближайшее время будем мы много об этом говорить. А Валерию Шабаеву, естественно, ждем еще раз в студию примерно через полчаса. Пока же, чтобы, так сказать, не зацикливаться на выборах, перейдем к спорту ненадолго. Посвятим вот минутки 2-3 разговору о спортивных событиях. Ну, отметим окончание, как всегда, собственно, и бывает по воскресеньям, окончание очередных теннисных турниров. Один из них завершился в Москве. Это был Кубок Кремля. Вот впервые в женской части состязаний победила Елена Янкович из Сербии, первая ракетка мира. Она в финальном матче победила россиянку Веру Звонареву. А в мужском разряде финал стал чисто российским, и здесь Игорь Куницын нанес поражение Марату Сафину, завоевав первый титул в своей карьере. Первый титул вообще, не только в Москве. Но вот он оказался не единственным, кто одержал первую победу в турнирах в серии ATP в воскресенье, потому что в Вене Филипп Печнер из Германии стал чемпионом, взял верх он в финальном поединке над Гаэлем Манфисом из Франции. А на турнире в Стокгольме аргентинец Давид Нолбандян выиграл у шведа Робина Сёдерлинга. Ну уж, Нолбандян-то по части выигранных титулов, естественно, уже все знает. Мы от тенниса перейдем к футзалу. Чемпионат мира проходит в Бразилии. Там второй групповой этап начался. Играют 8 команд, разбитые на 2 четверки, и претендуют на места в полуфинале. Вот 2 полуфиналиста уже известны. Это сборные Бразилии и Испании, которые по 2 победы одержали. Бразильцы выступают в группе Е. Обыграли вчера итальянцев 3-0. И поскольку в другом матче Иран победил Украину 5-4, то стало ясно, что Бразилия досрочно в полуфинале. У нее 6 очков, у Ирана и Италии по 3, у Украины 0. В группе группе F Испания вторую победу одержала свою над Аргентиной 2-1, а в матче Россия-Парагвай счет 5-4 в пользу россиян на последней секунде этого матча забили россияне победный гол. И теперь у Испании 6 очков, у России 3, у Аргентины и Парагвая по одному. Ну вот, сборная России, естественно, имеет хорошие шансы на выход в полуфинал. Она с командой Аргентины играет в последнем матче. Ну и, в общем, ничьей-то и должно хватить уже для выхода в полуфинал. Ну, посмотрим. Футзал такое дело. И скажем о том, что чемпионат Европы по настольному теннису завершился в Санкт-Петербурге. В одиночном разряде победили у женщин Рута Паскаускини из Литвы, у мужчин Тиму Боль из Германии, а в парном разряде чемпионами стали у женщин-венгерки Кристина Тот и Георгина Пота, а у мужчин тот же самый Тиму Боль со своим соотечественником Кристианом Зусом. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же опять возвращаемся к разговорам о выборах, никуда тут не денешься. Правда, на сей раз речь пойдет о выборах президента в США, потому что до них остается лишь 3 недели, естественно, наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона обойти вниманием эту тему никак не могли.
Барак Обама уходит в решительный отрыв от Джона Маккейна. Американская вера в свободные рынки подверглась серьезному испытанию. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу, через несколько дней после важных дебатов кандидатов в президенты и их заочные полемики относительно того, как предотвратить серьезный экономический кризис, выяснилось, что Барак Обама укрепил свои позиции в глазах избирателей. Согласно опросу информационного агентства Рейтер и социологического центра Зогби, его рейтинг на 5% выше рейтинга Джона Маккейна. А некоторые эксперты все увереннее прогнозируют подавляющие преимущества Обамы на президентских выборах, до которых остается лишь 3 недели. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, избиратели отдают Бараку Обаме предпочтение перед Джоном Маккейном в соотношении 48 к 43. При этом преимущество Обамы среди женщин, являющихся важным сегментом еще не определившейся прослойки избирателей, выросло с 9 до 12%. Демократический кандидат также прибавил в популярности среди молодых и испаноязычных американцев. Среди независимых избирателей его преимущество по сравнению с Маккейном достигло 10%. Большинство наблюдателей склонны объяснять такой успех Обамы усиливающимися тревогами относительно экономической ситуации. Насколько солидным выглядит отрыв Обамы от Маккейна сейчас, за 3 недели до выборов? Об этом я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. На мой взгляд, это убедительный отрыв. Обама существенно ушел вперед не только по результатам общенациональных опросов, он лидирует и в большинстве штатов. Единственное, что здесь может вызвать сомнение, это насколько чистосердечно респонденты опроса утверждают, что проголосовали бы за Обаму, и все же цифры настолько значительны, что позволяют сделать вывод о действительном снижении рейтинга Джона Маккейна в последние 2 недели. Как вы считаете, сможет ли Джон Маккейн в оставшиеся до выборов 3 недели повернуть эту тенденцию вспять, в свою пользу? Это будет очень трудно. Если Барак Обама допустит некую огромную ошибку в предвыборных поездках или в заключительном раунде теледебатов, Маккейн может воспользоваться ею, чтобы добиться успеха. Может также что-то произойти в экономике или в сфере национальной безопасности, убеждающее американцев в предпочтительности выбора команды республиканцев. Но в целом я считаю, что республиканцы сейчас уже ничего не могут сделать, чтобы переломить мнение избирателей. Их победа может быть обусловлена только некими внешними событиями, сильно влияющими на настроение электората. В последние дни бросается в глаза заметная разница в стиле предвыборных акций кандидатов в президенты. Выступая в пятницу в штате Огайо, Барак Обама настаивал на том, что в момент серьезного экономического кризиса американцам непозволительно давать выход эмоциям, способствующим расколу общества, что сейчас не время давать волю страху или панике. В свою очередь, лагерь Маккейна продолжает использовать тезис о якобы дружеских отношениях Обамы с Уильямом Эйерсом, который в 60-е годы рассматривал теракты в правительственных учреждениях как средство протеста против войны во Вьетнаме. Согласно предвыборным роликам Маккейна, Обама — человек, человек с неясными амбициями, дурными суждениями и представляет слишком большой риск для Америки.
Между тем, за 3 недели до президентских выборов появилась информация, заставившая республиканцев с тревогой заговорить о вероятности манипулирования избирательным процессом в некоторых округах. Агенты ФБР провели обыск в штаб-квартире известной общественной организации, занимающейся регистрацией избирателей. Власти говорят о том, что группа, возможно, занималась подлогом. И это не единственный потенциально криминальный избирательный сюжет, рассказывает Ян Ронов.
Либеральная «Нью-Йорк Таймс», традиционно поддерживающая кандидатов от Демократической партии, опубликовала статью под названием «В финансовых документах Обамы указаны фальшивые жертвователи». Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Барак Обама получил от своих сторонников рекордную для избирательной кампании сумму – $450 миллионов. Многие вносили в его избирательный фонд по 10 или по $25. Но, как показала проверка, проведенная газетой «Нью-Йорк Таймс», некоторые жертвователи фиктивны. Газета гадает, почему понадобилось жертвовать деньги под фальшивыми фамилиями. Возможно, чтобы обойти закон, ограничивающий сумму пожертвования от одного и того же лица. Пока раскрыто на $40 тысяч таких подозрительных взносов. В связи с этим Национальный комитет Республиканской партии подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Сообщается, что в Техасе партийные активисты подписывали регистрационные формы фамилиями умерших. Алексис Гидри с удивлением узнала, что ее мама лично принесла свою регистрационную форму в местную избирательную комиссию. Как она могла это сделать, если она умерла от рака почти год назад? Об этом рассказала Эми Дэвис, автор журналистского расследования в техасском округе Харрис. Более 4000 зарегистрированных недавно избирателей оказались умершими. Их фамилии, вероятно, попросту вырезаны из траурных объявлений в газетах. Таких мертвых душ набралось 4462. Много это или мало? Очень много, если вспомнить, что в 2000 году Джордж Буш стал президентом, обойдя своего соперника всего на 537 голосов в штате Флорида. В целом, по штату Техас более 49 тысяч регистраций вызывают подозрения. Из них более 23 тысяч подписаны умершими. Тем временем разразился скандал с Ассоциацией общественных организаций за неотложные реформы, сокращенно ACORN. Как оказалось, в Кливленде, штат Огайо, активисты этой организации в нарушение закона подкупали малоимущих наличными деньгами или задаривали сигаретами, лишь бы те согласились зарегистрироваться в качестве избирателей демократов. Деятельность ассоциации теперь расследуется властями нескольких штатов, в том числе Миссури, где обнаружены сотни фальсифицированных регистрационных форм. Всего организация ACORN зарегистрировала по стране 1 300 000 избирателей демократов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Программа «Свобода в 9» все ближе надвигается на нас, так сказать, неотвратимо, поскольку время, естественно, приближается к 9. Как только что я установил, эту программу сегодня будет вести Марк Крутов. Он и пришел ко мне в студию. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Итоги выборов в российских регионах. Главная тема сегодняшней нашей программы. Последние новости в прямом эфире из Центра сберкома и комментарии политолога. В Праге открылся традиционный форум 2000, место встречи политиков, журналистов и общественных деятелей самых разных взглядов. Чем это мероприятие будет особенно интересно в этом году, мы расскажем в нашей программе. А городской репортаж сегодня посвящен одной из актуальнейших проблем Санкт-Петербурга – защите прав граждан при строительстве новых автомобильных дорог.
Ну вот, как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена и интересна, но, естественно, вы ее будете слушать чуть позже, пока в Москве 8:30, послушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Кандидат в президенты США, республиканец Джон Маккейн, заявил, что намерен разбить демократа Барака Обаму на последних теледебатах в среду. Лидеры 15 стран еврозоны одобрили план совместных действий по обузданию финансового кризиса, сообщил президент Франции Николя Саркози. Совет Федерации России соберется в понедельник на внеочередное заседание. Сенаторы рассмотрят пакет антикризисных финансовых законов, принятый Госдумой в пятницу. Партия «Справедливая Россия» официально потеряла кресло мэра Ставрополя. На выборах 12 октября после подсчета всех бюллетеней победил выдвиженец «Единой России» Николай Пальцев. На выборах в законодательные собрания четырех российских регионов также лидирует партия «Единая Россия». По предварительным данным, в Сахалинской, Иркутской, Кемеровской областях и Забайкальском крае за единороссов проголосовало более половины избирателей, участвовавших в выборах. Пакистанские военные заявляют об уничтожении десятков боевиков приграничных с Афганистаном районов. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть страну. В интервью сегодняшней «Таймс» Аль-Малики сказал, что его правительству больше не нужна помощь британцев для поддержания безопасности на юге Ирака. Делегация Исландии направляется сегодня в Россию для переговоров об условиях предоставления кредита. По поступающим сообщениям, Рейкьявик намерен просить Москву о выделении 4 миллиардов евро. Причиной гибели австрийского политика Йорга Хайдерова в катастрофе в субботу утром стало, судя по всему, значительное превышение скорости, сообщило следствие. В Петербурге милиция разогнала акцию за добровольную армию, 3 человека задержаны. В акции участвовали активисты обороны, Яблоко и других организаций. Известный предприниматель Роман Абрамович стал депутатом Чукотской окружной думы.
Ну и несколько слов о погоде. В Москве сегодня день ожидается сухой, что вообще не характерно для европейского региона России, но сухой этот, но пасмурный. Плюс 9.11 в середине дня, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 75%, ветер западный 5-9 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге уже к вечеру возможен дождь, по прогнозам синоптиков. Днем же тоже будет сухо. Плюс 10-12, влажность воздуха 67%, атмосферное давление 754 миллиметра, ветер западный 3-6 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и обращаемся к теме российских выборов, уже, естественно, не впервые по ходу программы. Так вот, одной из организаций, которая следит за ходом выборов, является ассоциация «Голос», неполитическая некоммерческая организация, учрежденная в 2000 году для защиты прав российских избирателей и развития гражданского общества. И, как всегда с тех пор, представители ассоциации «Голос» наблюдали за предвыборными процессами, предвыборными и выборными, естественно, в нескольких регионах России. О том, какие нарушения были зафиксированы экспертами и корреспондентами ассоциации на прошедших вчера выборах, нам расскажет Мумин Шакиров.
Наибольшее количество корреспондентов ассоциации «Голос» работали в ходе избирательной кампании в таких регионах, как Ставрополье, в Иркутской и Кемеровской областях, в Воронеже, в Ярославле и в Барнауле. Традиционно явка на региональных и муниципальных выборах ниже, чем на выборах федерального уровня, считает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, эксперт ассоциации «Голос» Александр Кынев. И для местных властей почти всегда стоит задача обеспечить максимально высокую явку. В ход идут все средства.
Совещания по накачке, значит, спускаются требуемые цифры по явке, и, соответственно, не выполнишь, значит, будут проблемы с финансированием муниципального образования. Потом уже спускается ниже. Глава, получив накачку, проводит у себя в районе совещания, значит, с директорами школ, больниц, предприятий, назначает ответственных там по определенным секторам, которые должны обеспечить явку там своих сотрудников, чтобы те пришли, отзвонились, либо там отметились в участок у кого-то. То есть в этом смысле ничего не изменилось.
А что в этом плохого?
А в этом плохого, что у нас по закону участие в выборах является добровольным вообще-то. Да? Если закон говорит о том, что отсутствует принуждение, то а что это как не принуждение? А тем более, что когда те же руководители, которые принуждают к участию, одновременно являются членами конкретной партии, это несомненно, абсолютно очевидно воспринимается и как давление в пользу конкретной партии. Над технологиями на этих выборах порадовал в кавычках город Барнаул, где была проведена просто фантастическая зачистка на этапе регистрации кандидатов в Барнаульскую городскую думу, когда было отказано почти всем самовыдвиженцам, то есть около 80 человек по одномандатным округам, многие из которых были при этом членами партии «Единая Россия», причем отказы были абсолютно смешными. То есть одному из кандидатов там отказали по причине отсутствия в паспорте в графе там «дети» отметки о наличии у него детей. За грани там здравого смысла совершенно объяснение. Другому там кандидату отказали в регистрации на первом этапе, исходя из того, что справка о том, что он является депутатом, была подписана не председателем Барнаульской городской думы, а неким иным лицом.
О том, какие нарушения решения наиболее часто фиксировались корреспондентами в день голосования, 12 октября, рассказывает исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Первое, с чем мы столкнулись, это нежелание пускать наших корреспондентов «Голоса» на участке. Нам приходилось обращение в прокуратуру. То есть фактически то, что позволено законом, приходится добиваться через прокуратуру. Второй момент – это то, что не дают элементарные простые данные по избирательной комиссии. То есть, сколько получено избирательных бюллетеней, сколько человек проголосовал досрочно, сколько в списке для голосования на дому. Просто список дайте.
Теперь по Иркутску.
Вот здесь идет лотерея. Подкуп избирателя мы это называем, потому что избиратель, именно приходя на избирательный участок, получает этот талон, отрывной талон, сбрасывающий отрывной талон в урну. То есть это прям вот привязано к избирательному процессу. Плюс там идет еще такая акция, причем совершенно откровенно идет в городе возле избирательных участков, идет акция, которую ведет Единая Россия, прозрачный бюджет или наш бюджет, что-то вот связано с бюджетом области, то есть явно как бы идет прямая агитация за одну из политических партий, причем она не пересекается.
В общей сложности в информационный центр ассоциации «Голос» в ходе избирательной кампании, включая день голосования, пришло около 200 сообщений о предполагаемых нарушениях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона? Вот такой мы вам задавали вопрос. Вот что вы на него отвечали. Слушатель отозвался из Белоруссии даже, он так и подписывается, белорус. Сдается мне, что депутаты вообще не решают никаких вопросов, все вопросы за них решают президенты правительства, написал он. Супруги Воронина из Ульяновска, знаем, ищут лазейки в законах, как повысить себе любимым зарплату. Для этого, по-моему, и лазейки-то не нужны. Единственное, чем занимаются депутаты всех уровней, так это распиливанием бюджетных средств и лоббированием интересов провластных структур, считает Николай. В нашем городе, где выборы в Думу прошли вчера, депутаты преданно решают вопросы лишь в пользу исполнительной власти, убежден Александр из Сызрани. Защищают интересы личного кармана и отрабатывают свой хлеб во времена выборов. Это сообщение прислал нам Ваня Жуков. Депутаты во все времена решают только один вопрос. Как урвать кусок пожирнее и набить свой ненасытный желудок? Слушатель подписался как справедливый. Кто прислал это сообщение. А Борис из МИАСа признается честно: я впервые слышу о законодательных собраниях в регионах. Если они существуют, то, скорее всего, решают только собственные проблемы, да простых людей им дела нет. Он думает, дальше вот Борис из МИАСа продолжает, думаю, что исполнительная власть недалеко ушла от законодательной. Это, собственно, почти и все. Сергей Митрофанов, старающийся всегда образно выражаться, написал: местные власти убирают листья, которые опадают с вертикали. Так вы отвечали на вопрос, знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Без 29 в Москве утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости медицины.
В России продолжается общественное обсуждение стратегии развития фармакологической отрасли до 2020 года. Основными целями этой стратегии провозглашены достижение лекарственной безопасности России и замена не менее 50% лекарственных средств, циркулирующих на внутреннем рынке, на препараты, произведенные в России. Российские производители требуют введения в действие в России европейских стандартов качества производства и европейской фармакопеи и предполагают, что нынешнее положение дел с нормативно-правовым регулированием производства и проверки качества лекарственных средств сложилось благодаря коррупции в регулирующих органах и давлению мировых гигантов фарминдустрии на морально нестойких чиновников. Министерство промышленности и торговли России, ответственное за разработку стратегии, планирует добиться выделения 152 миллиардов рублей на подъем российских разработчиков и производителей лекарств. В нервных клетках обнаружен белок, который снимает боль в 8 раз эффективнее морфина. Это устойчивая к фтору кислая фосфатаза – ФРАП. Ученые из США и Финляндии выяснили механизм действия этого фермента. При поступлении болевого сигнала в мозг в ноцицептивных рецепторах выделяется большое количество АТФ, что и обуславливает чувство боли. А наш фермент отщепляет от АТФ два остатка фосфорной кислоты и превращает ее в АМФ, что блокирует прохождение болевого сигнала в мозг. Специально выведенным для этого эксперимента мышам, у которых отсутствовал белок ФРАП, давали инъекцию с ним. И они переставали чувствовать боль не на 5-6 часов, как после инъекции морфина, а на срок около 3 суток. Если подобный эффект будет обнаружен у людей, то мы сможем рассчитывать на революцию в анестезии и предотвратить наркотизацию больных с тяжелыми и длительными болевыми синдромами. Американские ученые обнаружили, что владельцы кошек и собак на 30% реже заболевают неходжкинской лимфомой, одной из разновидностей старческого рака. Этот вывод сделан в рамках большого исследования, посвященного выяснению влияния, которое оказывают совместное проживание с домашними животными на здоровье людей. Ранее в этом исследовании удалось показать, что дети, в семьях которых есть кошки и собаки, реже болеют астмой и аллергией. Причем как у детей, так и у взрослых защитный эффект домашних любимцев был тем выше, чем большее количество кошек и собак проживало совместно с данным пациентом. Ученые предполагают, что подобное защитное действие кошек и собак объясняется тем, что аллергены шерсти их постоянно тренируют человеческую иммунную систему, сохраняя ее дееспособность даже и в пожилом возрасте. А от себя могу добавить, что по мнению многих и многих практикующих врачей, наличие домашних животных способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вообще росту продолжительности жизни. Так что кошка и собака – друзья человека и даже в таком неожиданном ракурсе.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева, хотя тот факт, что проживание с домашними животными благотворно сказывается на человеке, уж новостью никак не назовешь, но приятно было лишний раз об этом услышать. А сейчас давайте вспомним о том, что недавно отмечался День без автомобиля. Ну, в разных городах он отличался по-разному, тоже, в общем-то, своего рода забота о здоровье. В Москве, я думаю, никто, наверное, и не заметил всего этого, а вот в Екатеринбурге, например, на улице города выехали более 200 велосипедистов, которые объединились в неформальное движение «Критическая масса». Вот об этом нам сейчас и расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
210 сторонников движения «Критическая масса» проехали на своих велосипедах по всем центральным улицам Екатеринбурга. Кое-где автомобилистам реально пришлось потесниться.
Парами, 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 парами.
Поехали! Бармен Иван Шкарапетов ездит на работу на велосипеде. В акциях неформального велосипедного движения «Критическая масса» участвует уже в 7-й раз и очень четко формулирует задачу велопробега.
Показать автомобилистам то, что мы есть, и мы такие же полноправные участники движения, как и они.
Пусть ездят на машинах, но если будут ездить на машине,
пусть они с нами обращаются абсолютно адекватно, так как мы этого заслуживаем. Потому что если мы едем по дороге, мы стараемся показывать повороты, показывать, когда мы останавливаемся. В то же время достаточно часто водитель перестраивается направо без указания поворота, при этом не смотрит в зеркало. В результате рикошетишь от машины в сторону тротуара. Если человек едет на машине, если он будет знать, просто знать то, что есть люди, которые передвигаются на двух колесах, которые могут двигаться более в правом ряду, чем он, просто пусть смотрит в зеркало.
Участники акции также раздавали листовки и наклейки с предложением пересаживаться с автомобилей на велосипеды. Плюсы – больше здоровья, меньше пробок. Минусов не выявлено. При этом члены «Критической массы» на вещи смотрят реально и понимают, что если у человека в семье трое детей и две машины, одна из которых только что куплена в кредит, он никогда не променяет автомобиль на велосипед. У бизнесмена Алексея Туркина как раз два автомобиля – маленький, но мощный спортивный и большой внедорожник. Но на работу он все равно предпочитает добираться на велосипеде.
Что толку от мощных машин, когда стоишь в пробке постоянно? Я утром приезжал на работу в спортивном, принимал душик. У меня в кабинете стоял шкаф с костюмом, переодевался, все, сидел, работал. Вечером на велосипед, опять до дому, дома опять душик. И так каждый день, пока хорошая погода. И прекрасно себя чувствую. Сейчас на работе у меня нет душа, но все равно приезжаю. Когда не сильно упираешься, не потеешь сильно-то, ну и так нормально.
В этом году в центре Екатеринбурга впервые установлено 30 бесплатных велопарковок. Активисты велосипедного движения предложили городским властям программу развития дорожной инфраструктуры. Правда, когда реально появится первая велодорожка, неизвестно. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Известный предприниматель Роман Абрамович стал депутатом Чукотской окружной думы. Лидеры 15 стран еврозоны одобрили план по обузданию финансового кризиса, сообщил президент Франции Николя Саркози. На выборах в законодательные собрания четырех российских регионов лидирует партия «Единая Россия». В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «Юкос» из карцера. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Последний в этой программе выпуск обзора печати. Ну, что еще интересного сумели вы в центральных российских газетах разыскать, коллега?
Мне кажется, что достаточно интересные размышления на страницах «Новой газеты» о причинах жестокости в отношении Михаила Ходорковского после его интервью Борису Акунину. Размышляют об этом Марина Филипповна Ходорковская и сам Борис Акунин. Напомню, Михаил Ходорковский получил 12 суток карцера за заочную переписку с писателем Борисом Акуниным, опубликованную в октябрьском номере журнала «Эсквайр». Причем, отмечает «Новая газета», «Эсквайр» вышел более недели назад. Почему карцер за публикацию в этом журнале дали не раньше, не позже, а именно 9 октября? Ну так вот, Марина Ходорковская говорит, не раньше, не позже нельзя было. Золотая свадьба у нее с мужем именно 9 октября. У кого-то, как говорит Марина Ходорковская, есть особый поминальник. Там все наши семейные даты записаны, к ним заранее готовятся. Ну и еще Марина Ходорковская рассказала о том, что по признанию Акунина, после известия о карцере, он боялся ей звонить. Вдруг она сочтет его во всем виноватым. Но Марина Ходорковская говорит, я искренне уверена, не было бы его публикации, нашелся бы какой-нибудь другой условный лимон. Ну и, кстати, Михаил Ходорковский был помещен в карцер, как отмечает «Новое», ровно за 6 дней до рассмотрения кассационной жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении. А на первой полосе опубликованы как раз вот размышления самого Бориса Акунина. «Немного остыв после первой волны возмущения, вызванного заключением моего собеседника в изолятор, я стал думать, — пишет он, — а, собственно, зачем и кому это понадобилось? Подливать керосин в уже угасающий костер споров вокруг публикации в «Эсквайре». Ведь она появилась аж за неделю до перевода Михаила Борисовича в карцер. Совершенно ясно, что Ходорковского подвергли этой каре не за сам факт беседы, проведенной в строгом соответствии с законом. В последнее время он дал несколько интервью разным изданиям. И никаких штрафных санкций не последовало. Значит, причина в чем-то другом. Поначалу я предположил, что заключение в карцер – инициатива чересчур услужливого местного начальства. Однако похоже, что чеченцы ждали распоряжения из Москвы, потому и тянули целую неделю. Кем персонально было принято решение, не знаю. Могу только предполагать, призвав на помощь логику. Одно из двух. Возможно, эта репрессивная мера является сугубо эмоциональной реакцией. В словах Ходорковского содержалось нечто разъярившее ястребов, которые курируют дело Юкоса. Михаил Борисович там перечисляет по именам своих гонителей и дает этим людям нелестную характеристику. Это цитата. «Люди неуверенные, компенсирующие доступом к насилию свою неуверенность». Второй вариант предполагает не живое чувство, а холодный расчет или комбинацию того и другого. После грузинского кризиса главенствующее положение во власти захватила партия ястребов, потеснившая прагматиков. Сейчас ястребы занервничали, видя, как Медведев с Путиным пытаются подремонтировать разрушенные мосты между Россией и Западом. Немотивированно жестокие действия в отношении Бахминой, Ходорковского, Алексаняна – это, скорее всего, просчитанная акция ястребов. Ведь это они контролируют судебный сектор и тюремное ведомство. Делается это, очевидно, для того, чтобы еще больше дискредитировать российский режим в глазах внешнего мира и привести Россию к дальнейшей изоляции, при которой ястребы будут чувствовать себя комфортнее и увереннее. Об этом, собственно, и говорит в своих ответах Михаил Ходорковский. Эта тема сегодня в «Новой газете» на 1 и 13 полосах.
Ну вот такая важная публикация завершает обзор Центральной Российской Печати в сегодняшней программе, в утреннем выпуске программы «Время свободы». Но если вы были с нами с самого начала, то знаете, что у Валерии Шабаевой вообще довольно сложно было найти какие-то публикации, не связанные с финансовым кризисом, потому что действительно тема эта заботит сейчас всех, в том числе, естественно, и американцев. И, следовательно, наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона не могли обойти ее стороной.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Выдержит ли испытание кризисом американская модель рыночной системы? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тектоническое потрясение американской финансовой системы, вызвавшее банкротство гигантских банков и беспрецедентная готовность государства, по сути, национализировать несколько узловых институций финансовых рынков, заставило многих американских комментаторов задаться, казалось, давным-давно выброшенным на свалку истории вопросом. Состоятельна ли американская модель свободной экономики и ее священный постулат? Ставка на рыночные силы – лучшая дорога к преуспеванию. Рынки умнее правительств. В отличие от некоторых иностранных критиков, с зачастую злорадным подтекстом их заявлений, американские эксперты задаются серьезным вопросом. Не доказывает ли неожиданная шаткость локомотива американского успеха финансовой системы, что такая модель в ее чистом виде несостоятельна? Этот вопрос я поставил перед профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Нынешние события доказывают в очень большом масштабе то, что, в общем-то, мы знали раньше, что финансовые рынки нуждаются в определенном контроле, в определенной дисциплине. И частично эту дисциплину создает сам рынок, но частично эту дисциплину создает государственные регуляции. И ошибка в ту или иную сторону может приводить в ряде случаев к катастрофическим результатам, что сейчас и получилось. Самый ведь сложный вопрос вот в чем. Какие именно регуляции? Потому что бывают регуляции плохие, регуляции хорошие. Год назад американское правительство ввело регуляцию, что все финансовые организации, которые держат на своих балансах облигации, поддержанные ипотекой, должны их постоянно переоценивать и отражать их реальную стоимость на рынке. Вроде бы такая хорошая, здоровая регуляция. На самом деле получилось, что падение жилищных активов, падение домовладения привело к падению на рынке этих облигаций, и всевозможные финансовые учреждения, включая банки, которые их держали, вдруг оказались на бумаге банкротами, потому что их обязательства не изменились, а их активы оказались уцененными, произошла уценка активов. И это было частичной причиной этого кризиса. Значит, это была плохая регуляция. Вместе с тем, тоже год назад ввели дерегуляцию, отменили регуляцию, которая существовала во времена Великой депрессии, о том, что нельзя играть на понижение акций, не имея их в своем собственном портфеле. Вот ввели такую дерегуляцию. Эта дерегуляция тоже принесла для финансовых учреждений очень много вреда, акции полетели вниз. Таким образом, вот вам пример плохой регуляции и плохой дерегуляции. Вот как найти в условиях того, что все время возникают финансовые новшества, финансовые инновации, как найти такие регуляции, которые будут оздоровлять рынок, а не мешать ему, вот это вот сложнейшая техническая задача. Вместо этого сейчас обсуждают всевозможные философские вопросы, сколько должно быть правительства, сколько должно быть рынка. А вопрос самый сложный на самом деле, что конкретно можно разрешать, а что конкретно надо приостанавливать.
Это был профессор Михаил Бернштам. Сенсационный обвал Уолл-стрит дал уникальный повод журналу Forbes обновить свои списки самых богатых людей мира, с тем, чтобы выявить, так сказать, подлинность состояний первых богачей мира. Через сентябрьскую перетряску убедительнее всех прошел легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, добавивший к своим активам за месяц 8 миллиардов долларов. Его стоимость ныне оценивается в 58 миллиардов. Он обошел традиционного лидера в этом списке, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, потерявшего на бумаге 1,5 миллиарда долларов. Но ничто не может сравниться с потерями российских миллиардеров, чье богатство выглядит теперь эфемерным. Они за 5 месяцев кризиса потеряли 230 миллиардов долларов. Это без учета катастрофических событий октября. И, как считает профессор Маршал Голдман, кое-кому из них может даже грозить банкротство. Кое-кто из этих людей может оказаться в роли банкрота. Они взяли такие долги на скупку активов и компаний, что они не смогут их оплатить. Особенно учитывая, что их залог, акции их собственных компаний, упали в цене более чем на 60%. Если с них потребуют возврата долгов, у них не будет выхода. И у банков есть право наложить арест на их собственность. Профессор, а как эта ситуация может отразиться на российской государственной казне, на уровне жизни среднего россиянина? Как признавали сами россияне, если цены на нефть упадут ниже 70 долларов за баррель, у них не достанет средств для оплаты бюджетных расходов, среди которых и зарплаты, и пенсии, и многое другое. К этому надо прибавить крайне неразумные в данной ситуации инициативы Путина. Например, повышение на 20% оборонного бюджета. У него не будет возможности оплатить эти расходы. Сомнительные начинания угрожают и ведущим российским корпорациям. Возьмите хотя бы «Газпром», который намерен потратить сотни миллионов долларов для сооружения олимпийских объектов в Сочи. Доходы «Газпрома» падают, цены акций падают. Во сколько ему обойдется такое предприятие, эти новые займы? В общем, я не думаю, что ситуация может напоминать нечто подобное кризису конца 90-х годов, но сокращение средств, поступающих от экспорта нефти, будет ощутимо. Россияне наверняка не смогут позволить себе импорт в нынешних масштабах. Сильно замедлится рост зарплат. Побег иностранных инвесторов с деньгами скажется на занятости, инвестициях и строительстве. Таковы предсказания профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Ими мы и завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что ж, окончание этого часа, ну и вообще всего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» никак не назовешь оптимистичным, ну, мягко говоря. С другой стороны, финансовый кризис мировой, видимо, на то и кризис, что все по этому поводу беспокоятся. Вот я еще раз напомню, что в Центральной Российской Печати сегодня очень много публикаций на эту тему, и Валерия Шабаева по ходу программы не раз тему эту затрагивала. Ну да ладно, не кризисом единым жив человек, будем надеяться и на что-то такое хорошее и приятное. В общем, в любом случае, впереди новая неделя, хоть сегодня и понедельник, 13-е, наверное, тут много неудачного сошлось, но надеюсь, что все будет у вас удачно, хорошо и благоприятно сложится для вас этот день и вообще вся неделя. В общем, мне, ведущему программы Олегу Винокурову и продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось лишь попрощаться с вами, поблагодарить за внимание, ну и, естественно, призвать не выключать свои радиоприемники, слушайте программу в 9, которая начнется в ближайшие минуты.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.